Добрый день. Сегодня мы, как обычно, поговорим про недельные главы. И они очень интересные. Это главы Ваира и Хаей Сара. И мы сконцентрируемся на конце главы Ваира и начало главы Хаей Сара, то есть на истории с Акедат Ицхак, связыванием Ицхака. Я думаю, что мы все знаем, так сказать, простой пересказ этой истории, простой смысл, поэтому я не буду повторять все детали, потому что мы это обсуждали в прошлые годы, и каждый может это почитать. Я хочу посмотреть на это немножко с другой стороны. Всевышний испытывает Авраама. Мы говорили, почему вдруг Всевышнему нужно испытывать, что испытание происходит от слова «нес», чудо, чудо, которое позволяет человеку проявить какие-то качества в реальной жизни и как бы руководство этими, потому что «нес» — это еще и знамя, «аяли нес». И он говорит прямо противоположное тому, что Авраам всю жизнь проповедовал, что нельзя приносить жертву людей. И эта ужасная практика была очень распространена в древнем мире. И кроме этого, Всевышний говорит противоположное тому, что он до этого говорил Аврааму. Да? Он ему говорил бы «Ицхак и Карел Хазера». Да? «Твое потомство будет через Ицхака». А сейчас это его единственный сын, он говорит «принеси его в жертву». Да? То есть есть противоречие. Как это может быть? Теперь, если мы даже почитаем текст Акиды, то мы увидим, некую особенность в истории с Акидой. Вайомер элав. Авраам, Вайомер Хинейни, Вайомер Кахна эт Бинха эт Йехидха ашер аавта. Возьми единственного сына, которого ты любишь. И только потом сказано Ицхака, и Мидраш говорит, что Всевышний как бы его готовил, но в этом есть некая неопределенность, потому что Авраам сказал, что у меня у каждой матери есть единственный сын, Ишмаэль тоже единственный сын, да, ашер аавта, он ему говорит, я его тоже люблю. Он говорит, это Ицхак, да, и дальше сказано «Лех леха эл эрец Мория», в какую-то землю, которая называется Мория. Это тоже необычное название. «Вале ушам леула», «подними его леула», как «ула», как здесь переводит «жертва». «Алеха де арим» — «на какой-то горе, которую я тебе скажу». И в этом описании... Как вам кажется, это очень такие конкретные указания или они очень такие расплывчатые? Как вам кажется?
Довольно конкретные.
Ну, где эта гора?
Как видно, они, он знал?
Нет, он на самом деле не знал, на какой горе. Мидраш говорит, что он увидел, что облако связано с этой горой. Но если мы читаем псуким, сказано «Халеу шам леула, аль ахад хиарим». Это конкретное указание. Подними его, или вознесение, или принеси его в жертве на одной из гор. Это конкретное указание. Нет, это не конкретное указание. Если вы посмотрите, то вы увидите, что все, что хочет, все обращение Всевышнего, все его указания, они не конкретны, казалось бы. Не только они не конкретны, где нужно принести его в жертву, они, казалось бы, противоречат одно другому. Да, до этого Всевышний говорит, через Ицхака у тебя будет названо потомство. А здесь он говорит, принеси его в жертву. Как это может сочетаться одно с другим? Одно противоречит другому, правильно? Более того, Авраам всю жизнь от имени Всевышнего говорил, что это нельзя делать, и это этому противоречит. И это учит нас большой идеей, такой очень глубокой, если вы на это задумываетесь, что на более глубоком уровне иногда воля Всевышнего, казалось бы, не ясна нам. Она противоречит, она противоречива, казалось бы, да, то есть сказано, не есть свинину, мы понимаем, не надо есть свинину, да, это ясно, но на более высоком уровне, что значит, что коль маасеу юлишем шамаем, что все, что человек делает, должно быть во имя небес, как это делать во имя небес, да? Любая вещь, что бы вы, казалось бы, не сделали, есть люди, которые вам скажут, что вот так во имя небес, или совсем наоборот во имя небес, даже в рамках Галахи. Да, я не буду приводить примеры, но не только в политических вопросах, но и в больших мировоззренческих вопросах. И иногда даже человеку на его личном, в его личном мире могут быть противоречия. Да? То есть, казалось бы, с одной стороны ему кажется, что вот так правильно делать, а с другой стороны, это, не, казалось бы, противоречит чему-то другому, что он считает, что правильно надо делать. Да? Когда-то очень давно, когда я ходил на уроки по Аллахе, одно из первых уроков было то, что, например, вопрос, можно есть свинину? Ответ – нет, нельзя. Это не галахическая проблема, это просто информационный вопрос. Да? Можно? Ответ нет. Да. Это все правильно. Это формально галахический вопрос, галахический ответ. Но это не галахическая проблема. Ясный ответ, ясный вопрос, ясный ответ. Галахическая проблема, когда сталкиваются две галахические ценности. Да? Классический пример. Можно ли нарушать субботу ради больного человека? Да, это просто уже очень давно, так сказать, классически обсужденная тема, и поэтому это для нас тоже очень ясная вещь, как можно есть свинину или нет. Но, в принципе, здесь сталкиваются две галахические темы, две ценности. С одной стороны, ценность человеческой жизни, с другой стороны, огромная заповедь соблюдать субботу, они сталкиваются. Да? И вот когда сталкиваются две ценности, тогда это действительно галахическая проблема. И поэтому ни один компьютер не может решать галахические проблемы. Можно построить любой алгоритм, который выдаст вам там, за секунды какие-то десятки или сотни ответов, мнений каких-то, но ни один компьютер не может это адекватно применить к конкретной ситуации. Потому что все должно было сделано в соответствии с временем, с человеком и с местом. Да? И поэтому есть такие галахические вопросы, на которые может ответить только раввин или знаток, который понимает ваше время, вас понимает и понимает, где вы находитесь. И, с другой стороны, иногда даже человек очень знающий, если он не может, просто он не знает этого, то он не может адекватно ответить на этот вопрос. И очень часто, если вы подумаете на более глубоком уровне, всегда есть некая неясность, как, что правильно делать. Да? Более того, мы слышим разные голоса, разные мнения, да, которые, казалось бы, один противоречит другому. Да? И в наше время еще, к сожалению, нету пророчества уже очень давно, мы очень давно в рассеянии, нам очень тяжело иногда ориентироваться. И это приводит к тому, что мы видим разные течения, разные мнения, разные подходы. И даже внутри одного подхода, внутри, скажем, одного галахического стиля, мы видим, что человек иногда находится в такой ситуации, что нету абсолютной ясности. И это одно из самых больших испытаний акиды. Что не только Авраам готов был выполнить волю Всевышнего, но он был готов это даже выполнить в такой ситуации, когда это было неясным, и более того, казалось бы, абсурдным, противоречило всего тому, что он знал о воле Всевышнего до этого. Да? И мы видим, помните, мы это говорили, что если мы посмотрим, внутри акиды есть некий палиндром. Сказано «Ваэлхушнеем яхдав», да, а в начале и в конце этого палиндрома между ними Рав Фурман говорит, пять раз сказано «Вайомер». Посмотрите, это очень короткий текст. Пять раз сказано «Вайомер». И центр этого «Вайомер» — это то, что Авраам говорит Ицхаку «Хинейни бни». Да, вот я мой сын. Да, и если вы посмотрите, это пасук Зайн, глава 22, пасук Зайн, «Вайомер Ицхак эль Авраам ави, вайомер ави, вайомер инейни бни, вайомер хине аеш ваэйцим ая селы улам». И вы видите, что это айомер излишний. Обратился Ицхак к Аврааму, отцу своему, сказал, отец мой, ответил, вот я, сын мой, сказал Ицхак, вот огонь и дрова, где же ягненок для вознесения? То есть вот это и сказал, и сказал, и сказал, это немножко сглажено в русском тексте, оно избыточно. Можно было не повторять и сказал. И в центре находится, когда Авраам говорит, вот я мой сын. Да? И почему это центр акиды? Как вы думаете, почему это центральная идея? Давид, почему вы считаете, что это как бы немножко... На самом деле кажется, что это необычно. Почему это центральная идея акиды?
Я не знаю.
Потому что что Авраам идет делать сейчас, как он думает? Убивать своего сына. Что его сын спрашивает? Вайомер Ицхак эль Авраам ави. Вайомер ави. Он ему сказал, ты мой отец. Ты мой отец, как бы. Ты идешь меня убивать, ты мой отец. И что ему Авраам отвечает? И ныне бни. Да, сын мой, да, я твой отец. То есть получается, что центральная идея акиды это противоречие между тем, что Авраам идет приносить жертву своего сына, и в то же время он полностью ощущает его отцом. Не отказывается от своего сына. Понимаете? Вот это противоречие между, казалось бы, двумя этическими концепциями, между тем, как мы понимаем волю Бога, и как кто-то может быть... Скажем так, между двумя возможными пониманиями воли Бога, и это одна из центральных идей акиды. Вот это противоречие, правильно? Вы понимаете, Давид?
Да.
Да, и Рав Кук говорит, что это противоречие не только связано с акидой, это одна из центральных идей Торы, что иногда... Мы почитаем какую-то идею, или какое-то высказывание, или какую-то позицию, и нам покажется, что это не этично, или как бы неправильно, несправедливо. И он говорит, что нельзя подавлять эти чувства, потому что наше чувство справедливости, оно происходит от души, которая часть Всевышнего. Да? И поэтому у этого противоречия есть большая ценность. И что нужно делать? Нужно постараться глубже понять его, посмотреть, правильно ли мы понимаем Тору, да, и посмотреть вглубь себя на наши чувства, да, чем оно вызвано. И этот пример мы видим в Акиде с Акидой. Что происходит, в конце концов, выясняется, что Леула это значит поднять, а не принести в жертву. И таким образом выясняется, что когда мы глубже смотрим на волю Всевышнего, мы видим, что нет противоречия. Правильно? Давид, вы понимаете? Как нет противоречия, потому что в конце концов ангел Всевышнего говорит, не убивай его, а вознеси его только на жертвенник. И поэтому, поэтому нет противоречия. Просто мы читали Леула как в жертву, и тогда есть противоречие. Но можно читать Леула просто как вознесение, возвышение, и тогда нет противоречия. Правильно? И здесь заложена более глубокая идея, что иногда мы должны... Вы помните, Авраам шел 3 дня, и он шел на эту гору, и он чувствовал это противоречие, что иногда нам нужно идти через эти противоречия. Да, что, как говорят по-английски, keep on going. Что иногда нужно продолжать идти и пытаться понять волю Всевышнего. И в конечном итоге мы увидим, что этого противоречия нет. Но вначале оно, неизбежно такое чувство, оно естественно, что, казалось бы, есть противоречие. И именно через это мы в конце концов приходим к правильному пониманию воли Всевышнего. Это первая идея. Вторая идея – это то, что вы помните... Кстати, вы знаете, какая связь, почему Акиду читают в Роша Шана? Вы не знаете?
Нет.
Потому что шафар, это как бы, это был, напоминает про барана, которого принес Авраам. Да? Так Мидраш говорит, Айль, что из его рога сделали шафар. И Рав Соловейчик задает вопрос. Помните, что Авраам вместо Ицхака принес в жертву этого барана, правильно?
Да.
Возникает вопрос. Где Всевышний его просил приносить в жертву этого барана? Нигде не указано, что Всевышний просил его принести в жертву. Он заметил его запутавшихся свах. Чаще в кустарнике и принес его в жертву. Правильно? Вопрос. Как он мог заменить, думать, что Всевышний примет в жертву барана, как бы вместо Ицхака? И Рав Соловейчик говорит очень интересную вещь. Есть такое понятие халифин, когда одно меняют на другое. И когда одно меняют на другое, нужно согласие обоих сторон. И то, что Всевышний был готов принять барана вместо Ицхака, показывает, что иногда мы пытаемся делать что-то, мы хотим сделать все самым лучшим образом. Помните, как, так сказать, Лявдель, не сравнивая, был русский политик, который говорил, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Что иногда мы хотим сделать как лучше, а получается не совсем как лучше. Но если у нас есть действительно желание сделать что-то для Всевышнего, то даже если у нас получается не 100%, это все равно наша маленькая акида. Да, это похоже на то, как Авраам принес барана, да, вместо Ицхака. И одна из причин, почему есть обычай читать акиду каждый день, потому что каждый раз, когда мы делаем что-то для Всевышнего, это наша маленькая акида. Да? Например, вам нужно было учиться раньше с работы, чтобы до шаббата успеть. Особенно в Америке, вы пошли на какой-то там ланч, вы там ничего не можете есть особенно. Ну, бывают такие моменты. Не говоря уже о том, что бывают иногда человеку нужно преодолевать более серьезные препятствия, связанные с его соблюдением Торы. Каждый раз, что мы делаем, большое или маленькое, мы учим наших детей быть евреями в мире, который довольно опасен. Да? И это все наша маленькая акеда. Да? И даже если мы хотим сделать это самым лучшим образом, но у нас получается не на 100%. Если у нас есть вот это желание, Всевышний принимает то, что мы можем. Это нужно стараться, конечно, как можно лучше, но Всевышний принимает то, что мы можем, если мы делаем, как говорится, the best we can, все, что мы можем на самом лучшем уровне. Это вторая идея акиды. И третья идея, и мы переходим... Да. Да, и третья идея, мы переходим... К главе Хаей Сара. Это, вы помните, почему Сара умерла? Да, что принес его в жертву. Сатан ей показал в той или иной форме. Кстати, очень интересно, почему она умерла в Хевроне. Потому что Мидраш говорит, что Хеврон – это сердце Эрец-Исраэль. Да? Что как бы Иерусалим – это лицо или как бы мозг, а Хеврон – это сердце Эрец-Исраэль. И даже в храме был обычай, что ждали, пока солнце дойдет до Хеврона. Они смотрели, да, для того, чтобы приносить жертву. И Авраам обычно приносил жертву в Хевроне. Так как не было ясности, да, то он не мог сказать, куда он идет. И Сара подумала, что он пошел в Хеврон. И когда он пришел в Хеврон, то на этом жертвеннике, на котором обычно он приносил жертву, то Сатан сделал так, что как будто вот эти сожженный этот баран оказался на этом жертвеннике. Да? И это, как кто-то сказал, это первый фейк-ньюс был, да? Первый в мире поддельная новость, что Ицхак принесен в жертву, и вот там были все элементы, да? То есть была фотография этой жертвы, да? Только никто не знал, что это баран, а не Ицхак. Изменили место там, изменили кое-что там, разбавили правду ложью, и была вот эта поддельная новость. И это первая, Сара была первой жертвой этой фейк-ньюс. Действительно очень опасная вещь. Одна из причин распространения засловий, сплетен, это то, что на этом строятся вот эти поддельные новости. Они могут быть очень опасны. Но это не то, что мы хотим обсудить. Авраам, Всевышний прямо ему сказал, что, как мы он сначала понимал, принеси в жертву Ицхака. Он, как мы видим, он не дрогнул, он встал, он пошел, шел 3 дня, готовился. А Сара по уровню пророчества была выше его, как мы видим. Как же могло быть, что даже услышав об этом, Сара умерла? Да? Сара была на более высоком уровне, чем Авраам. Почему Авраам, так сказать, не дрогнул и перенес это испытание, а Сара услышала об этом и умерла? Как вы думаете? Миша, как вы думаете? Что случилось? Я не все слышал, но давайте сконцентрируемся на этом мидраше, что она услышала о смерти Ицхака, об Акиде. Почему она не могла это выдержать? Авраам мог в это выдержать. Она была на более высоком уровне, почему она не могла его не могла это выдержать? Есть разные версии, но в любом случае это связано с Акидой. Почему она не могла это выдержать? Почему Авраам мог это выдержать, а она не могла выдержать? Не все, я не все могу слышать, но давайте Давида спросим. Давид, как вы думаете? Вы понимаете вопрос?
Да, я понимаю. Я думаю, Тора подчеркивает, что она была мамой, и мама она более, так сказать, тяжело переносит все новости, связанные с ребенком.
Ну, на человеческом уровне, но мы видим, что Авраам был, как бы, например, когда нужно было выгнать Ишмаэля, мы видим, что Авраама больше хесед, как бы он был на более высокой ступени хеседа, насколько мы знаем.
Саша, интересная версия, Саша, скажи.
Да.
Скажи, что ты, Саша, говори.
Потому что... Авраам был все время с Исааком, и он видел, что он живой, что он принёс, понимаете, там бегает, да. Вот. А Сара не
видела.
Да, да, ну, конечно, она не знала, но тем более Авраам был все время с Исааком, это был его единственный сын. Всевышний сказал, что через него у него будет потомство, да? Почему Авраам как бы не дрогнул, когда Всевышний сказал ему это сделать, а Сара при первом же сообщении умерла от ужаса? Ну, во-первых, Мидраш говорит, что она и в старости, у нее не было старческих изменений. А во-вторых, Авраам тоже был не молодой, Авраам был ее старше. Ну, в Аврааме было больше хеседа. Ну, я не знаю, даже если мы предположим, что мужчина более сильный, но она бы там заплакала, там она бы там, я не знаю, спросила, как это может быть, но при первой возможности она умерла, при первом известии. Как это могло быть? Есть, вы понимаете вопрос? Давид? Вы понимаете вопрос?
Да, я понимаю.
Да. Ответ очень интересный, мне кажется. Ответ в том, что кого испытывал Всевышний? Акида это было чье испытание? Авраама испытывал. Поэтому, так как Всевышний испытывал Авраама, он дал Аврааму силы выдержать это испытание. Всевышний, когда посылает испытания, не дай Бог, мы никогда не просим никаких испытаний, нам они не нужны, и дай Бог, чтобы их не было. Мы не хотим испытаний. Но если Всевышний нам их посылает, Всевышний дает силы, дает нам силы их пережить. Но эти силы даются человеку, которому посылаются испытания. Это не было испытанием Сары. И поэтому Всевышний не мог, она не получила в той, я нельзя сказать не мог, но она не получила в той степени поддержку и силы, чтобы его выдержать. Это, знаете, в детском саду мне кто-то рассказывал, в израильском детском саду, я не был в израильском детском саду, но мне кто-то рассказывал, что воспитательница сажала там шестилетних детей и спрашивала, кто чем недоволен, у кого какие проблемы. И каждый говорил, кто чем недоволен. А потом она говорила, дети, хотите поменяться своими проблемами? Пусть там Моша возьмет у Хайма проблемы, а Хайму Моша, и все поменяются своими проблемами. И никто не хотел меняться, никто не хотел меняться, брать чужие проблемы. Почему? Потому что Всевышний дает нам силы преодолевать наши проблемы. И не преодолевать проблемы кого-то другого. И это очень большая глубокая идея. Подумайте на этот счет. Поэтому какая бы ни была тяжелая проблема, Всевышний дает вам силы с ней справляться. Где-то должны быть силы с ней справляться. Еще раз, мы не хотим проблем. А Гмара говорит, логием волос харам, не нужны ни испытания, ни награда за них. Но если они приходят, мы должны знать, что где-то в глубине у нас есть силы с ними справляться. Всевышний дает нам эти силы. Вы можете задать вопрос, а как же Ицхак? Это было испытание Авраама, как Ицхак это выдержал? Я бы на это ответил, что Ицхак был частью испытания Авраама. Что частью испытания Авраама и часть награды за него это благословение и благополучие Ицхака. И иногда, кстати, это нас учит, что то, что у нас есть, или те успехи, которые у нас есть, или те поддержки, которые у нас есть, они не только даются нам из-за наших заслуг или наших действий, но они даются из-за того, кто вокруг нас. Да? То есть мы стараемся помочь другим людям и в семье, и вокруг нас. Да? И для этого мы должны быть, так сказать, более-менее в здравом уме, здоровые, там, не замучены, да, накормлены. И это влияет на благословение, которое мы получаем. Это один из механизмов того, как цдака помогает, и как вообще помогает помощь людям. Да, потому что не только это заповедь, и как любая другая заповедь, это очень ценно, но если мы делаем что-то для других, то, соответственно, то благословение, которое на нас приходит, это учитывается, что мы делаем это для других тоже. Да? И это очень тоже важный аспект. Теперь, как у нас осталось немного времени, я еще упомяну пару вещей, связанных с недельной главой Хаей Сара. Очень необычная глава, потому что очень много диалогов, которые сложно понять, зачем они так расписаны. Один это диалог слуги, давайте начнем, это диалог Авраама и Ефрона, когда он покупал этот надел земли, эту могилу. Вся история его жизни до покупки этого надела, этой гробницы, по-моему, 4 пасука или что-то в этом духе, очень кратко. А весь диалог, как то, что сказал, кто кому что предложил, он очень долгий. И Мальбим говорит, что это не просто так, что Авраам показывал хетам, что есть жизнь после смерти. Потому что хеты считали, что просто если человек умирает, ни про кого не будет сказано, его нужно похоронить, чтобы просто, так сказать, не было плохого запаха, и, так сказать, это было неприятно, не этично, просто, так сказать, убрать с глаз долой любым образом. А Авраам показывал, что человека похоронить нужно, потому что есть жизнь после смерти. Это так я коротко говорю про Мальбима. Но есть еще одно мнение, что Авраам использует понятие ахуза, ахузат кевер. В Торе ахуза относится к тому, что к тому наделу, который был у человека, ему принадлежит, но, например, он вынужден был продать, или родственники, предки продали, и нужно его выкупить. То есть это мое, это мне принадлежит, но я выкупаю у тебя, Эфрон. А Эфрон говорит, нет, это наше, но это нам принадлежит, но мы можем дать тебе подарок или там продать. И в этом заложено, мудрецы говорят, что это Мафтех Лерец Исраэль. Что это вся дискуссия про Эрец Исраэль связана с этой идеей. Что мы говорим, это наша земля, нам Всевышний ее дал, но чтобы не было это, чтобы был мир, дружба, жвачка, мы можем там ее купить, как Керен Каемет делать, или заключить мир. Но вообще это наша земля. А другие говорят, народы говорят, о чем вы говорите, это не ваша земля, это наша земля. Но можно у нас ее арендовать, или купить, или договориться. Это принципиальный подход. Кажется, какая разница, но это большая разница. Это как бы две большие разницы, как говорили в Одессе, как вы на это смотрите. Мы видим это до сих пор, и то, что я вижу, если вы смотрите на израильскую политику, это тоже две большие разницы. Или это наша земля, или это не наша земля, но как бы нам тоже нужен какой-то клочок земли, и мы должны с кем-то договариваться насчет него. Два совершенно других взгляда на мир. Теперь, еще очень интересно, как раб Авраама идет искать невесту для Ицхака. И, кстати, он очень необычный человек. Мудрецы сказали, что он достиг очень высокого духовного уровня. Как кнаанеец, на нем было проклятие Ноаха, кнаану. Но он смог избавиться от него через свою духовную работу. И у него у самого была дочь, которую он думал, что, может быть, она выйдет замуж за Ицхака. Но так как Авраам просил его взять невесту из своей семьи, он преодолел личный интерес. И он пошел искать эту невесту. И там очень необычный диалог. Во-первых, Тора очень детально описывает, как он находит эту невесту. А потом почему-то Тора пересказывает очень детально, как он ее нашел в семье. То же самое. В семье невесты. Да? И Талмуд говорит, что более дорога беседа про отцов, да, чем действия потомков. Но он даже не был праотцом. Он был рабом их, слугой. И вы увидите, что в том, что он пересказывает, есть небольшие изменения, да? Да, есть небольшие изменения. Он, например, когда он пересказывает, он опускает слово «хесед» – «милость». Да? Тора говорит, что Всевышний «асахесед» сделал милость Аврааму, а когда слуга пересказывает, он говорит «хицлех дарко», он ему дал успех, он убирает слово «хесед». И еще в одном месте он убирает слово «хесед». У нас сейчас мало времени, поэтому я, так сказать, очень коротко это освещаю. И когда он встречает Ривку, то сказано, что он увидел, что она помогает, что у нее много доброты, и он сразу дал ей подарки. Когда он пересказывает это, он заменяет это. Он говорит, что он сначала спросил, кто она, да? Вопрос, почему он убирает слово «хесед» и убирает, как бы уменьшает такой эффект «хеседа». Да? То есть не то, что она такая добрая, я сразу понял, кто она. Наоборот, что я спросил, кто ты, из какой ты семьи, а потом дал ей подарки. Почему он это делает? Потому что он видит, будучи умным человеком, он видит, что семья, Рав Фурман об этом говорит, что семья Ривки не очень ратовала за хесед, за доброту. Да? И в этом было величие Ривки. Она была похожа на Авраама, она выросла в среде, которая была, так сказать, мягко говоря, среда, в которой ценились ценности Авраама. Откуда мы это видим? Бетуэль посылает посылает Лавана, да? Он посылает Лавана, ее брата, встретить Элиэзера. И он ему говорит: приходи ко мне домой, я тебя накормлю и дам воду верблюдам. Но потом в Торе сказано: «Ваиш», и какой-то человек это сделал все. Напоил верблюдов, приготовил их к ночлегу. И мудрецы говорят, что «Иш» — это в Торе Эвет Авраам, это Элиэзер. То есть что случилось? Вышел Лаван и сказал, как говорят по-английски, «How are you? Nice to meet you». Все такое очень приятно, здравствуйте. Конечно, приходите, мы вас накормим, напоим. И все, и ушел. То есть он ничего не сделал. Да? То есть это все было показухой. Что эта семья ценила? Богатство и семейные узы, так сказать, родство. И, к сожалению, это не только было, так сказать, 3,5 тысячи лет назад, 4 тысячи лет назад, это бывает и в наше время тоже. И Элиэзер понял это. Он очень хорошо это понял, и поэтому он изменил эту историю в таком формате, который был бы понятен. Он не соврал, но он изменил это, модифицировал, чтобы эта история была понятна семье Ривки. И это учит нас, что даже в отношениях Торы, не говоря про другие вещи, иногда нужно уметь, не изменяя, не, так сказать, обманывая, конечно, не подделывая ничего, но нужно модифицировать стиль, в котором подносится информация для, как здесь говорят, target audience, для людей, которые ее принимают, которые для слушателей, для получателей этой информации. Потому что если этого не сделано, то иногда даже самая хорошая информация, самая правильная информация не будет услышана. И мы видим даже из довольно короткого, я бы сказал, может быть, не самого глубокого обсуждения этих тем, мы видим очень глубокие идеи, которые для нас важны. Во-первых, как мы сказали, это то, что испытание нашей жизни стоит в неясности. Да, никто не... Как Раформа говорит, ни у кого нет. Знаете, такое понятие есть саундтрек в фильме, что когда происходит какое-то событие в фильме, там какое-то, например, в детективе или в каком-то приключенческом фильме, то играет такая музыка напряженная. И мы знаем, что что-то должно случиться. Да? Или в жизни нет этого. Да? Музыка не играет. Да? То есть мы не знаем, у нас есть неизвестность. Второе – это то, что никто не просит испытаний. Если мы получаем испытания, мы можем стать сильнее от того, что мы знаем, что Всевышний дает нам силы выдержать наши испытания. Где-то внутри у нас есть резервы и силы, которые мы можем найти. То, что нужно стремиться делать как можно лучше, но даже если мы не на 100% иногда, и иногда мы... В нашей маленькой акиде мы заменяем лучшее не самым лучшим, но если мы искренне, Всевышний может это принять. И то, что всегда нужно ориентироваться и понимать, с кем мы имеем дело, и наши идеи, наше влияние будет намного лучше, если мы, конечно, не обманывая и не подделывая ничего, но если мы будем модифицировать стиль того, что мы говорим, и преподносить это в форме, которая понятна и приемлема для людей, которые это слушают. Это просто несколько идей, которые я хотел с вами поделиться. Еще раз огромное спасибо всем, кто организует наши уроки, и всем большой привет.